Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Как могут его участники способствовать смягчению финансового кризиса? Российские политики делают громкие внешнеполитические заявления. Почему риторика Кремля после выборов в Думу заметно смягчилась? Белорусские предприниматели против указа президента Лукашенко. Есть ли у этого протеста политический подтекст? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Швейцарии, в городе Давос, начал работу Всемирный экономический форум. Главными его темами называют в этом году мировой финансовый кризис, возрастающая роль государственных инвестиционных фондов и рост цен на рынке продовольствия. В центр внимания отчасти попала и Россия. Название трех сессий форума так или иначе связано с экономикой, развитием и политическими изменениями в стране. О работе форума рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В этом году на форум, который проходит под девизом «Сила инновационного сотрудничества», собрались более 2500 участников из 88 стран, в том числе 27 глав государств и правительств, 113 министров. Среди сопредседателей форума экс-премьер Великобритании Тони Блэр и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Аналитики прогнозируют, что доминирующими для обсуждения на саммите станут такие экономические проблемы, как последствия кризиса на рынке высокорискованные ипотеки, перемещение капитала от стран-потребителей к странам-производителям энергии и инфляционные тенденции. По крайней мере, три сессии форума связаны непосредственно с Россией. Их темы так и называются: геополитические амбиции России, Россия и ее соседи и наследие президентов Буша и Путина. Говорит директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Интервью с ним записал Михаил Соленков.
В России очень много денег, а когда у вас много денег, вы можете кое-что купить. Это, в общем, не всегда приятно выявить истинные интересы и мотивы России, планы России по экспансии капитала. На мой взгляд, нам бы надо было больше думать о своей собственной стране, имея такие финансовые ресурсы. Но страна наша, к сожалению, расписывается в том, что она не способна переварить эти финансы внутри страны для того, чтобы улучшить жизнь россиян, улучшить экономику, улучшить ее качество.
Что значит не может переварить финансовые средства внутри своей страны?
У России тысячи проблем. Российская экономика растет, но слабо развивается, или практически не развивается. Она становится все более примитивной. Имея вот такую благодать, золотой дождь, что можно было бы его использовать для диверсификации экономики, если бы была бы более или менее стройная стратегия этой диверсификации. Власти, в принципе, понимают, что это нужно делать, но они, к сожалению, мало верят в то, что это можно. Отсюда я делаю вывод, что вот модернизационные призывы, как правило, остаются пока еще только призывами. У нас ведь реакция какая властей? Значит, либо проекты плохие, либо хорошие проекты деньги разворуют, либо будет мощная инфляция. Много причин придумывается, иногда таких лукавых, иногда более-менее реальных, но тем не менее нет вот такой общей установки на, как вы меня спросили, вот это переваривание финансовых средств, начало диверсификации, модернизации экономики.
Сказал директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Российская делегация в Швейцарии немногочисленна и не очень представительна. Из правительства страны в Давос отправился только вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Большой бизнес представляет глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Внешторгбанка Андрей Костин и глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Говорит руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина.
То, что на этот форум отправляют, ну так скажем, самых приличных из нашей элиты, потому что показывать многих просто международному сообществу нельзя. Вот господа Кудрин и Греф, они будут представлять такую интеллектуальную и демократичную часть нашей элиты. Это правильно, потому что мы должны входить в европейские мировые институты. Мы должны быть членами Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы и так дальше, и мельче, и мельче, и мельче. Потому что все это является признаком цивилизованности, во-вторых, каким-то сдерживающим фактором для полных глупостей, на которые может пойти наша власть.
Можно ли вообще сейчас говорить о кризисе мировой экономики?
Вопрос, несомненно, будет обсуждаться. Более того, я думаю, что он станет ведущим вопросом. Мы сейчас не можем сказать, будет ли этот экономический кризис разрушительным. мировой. То, что он есть, очевидно, может быть, это кризис ожиданий. Тогда инвесторы и игроки на рынках начинают нервничать и ждать плохого. Это плохое обязательно происходит. Это такой самореализующийся прогноз получается. Мы сейчас сидим на склоне вулкана, я имею в виду Россия, и вулкан вроде как проснулся, но еще лава пока не течет. Мы просто не можем сейчас оценить, вот потечет в нашу сторону непосредственно или потечет там в сторону Китая. Если потечет в сторону Китая, то захватит весь мир, сомнений никаких нет. Пока ни один аналитик не скажет вам, насколько этот кризис будет серьезным. То, что ожидание кризиса есть, это уже плохо.
Сказала Ирина Ясина. А на сегодняшнем первом пленарном заседании Всемирного экономического форума в Давосе обсуждаются проблемы глобальных климатических изменений и борьбы с терроризмом. Свой анализ обстановки в горячих точках планеты представляет госсекретарь США Кондолиза Райс. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вот уже стали известны первые заявления российских участников форума в Давосе. Россия не понесла существенных потерь в ходе мирового финансового кризиса и может считаться островом стабильности. Это я вам процитировал вице-премьера российского правительства, министра финансов Алексея Кудрина. Он отметил, что Россия будет оказывать помощь в поддержании темпов роста мировой экономики. Однако замечу, что в течение последней недели российские фондовые индексы падают вместе с индексами всех остальных стран мира. Неудивительно, что участники экономического форума в Давосе столь обеспокоены возникшей ситуацией. Однако смогут ли они объединить усилия для борьбы с финансовым кризисом, признаками которого, напомню, являются обвалы на мировых финансовых рынках, растущая инфляция, рост цен на нефть и продовольствие? Способен ли Давосский форум выработать некий план действий стран-участниц? Об этом с экспертами Соединенных Штатов Америки беседовал нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Как считает старший экономический аналитик Вашингтонского фонда наследия Рэй Хедерман, форум в Давосе, хотя и является весьма представительным, вряд ли сумеет принять конкретные решения. Однако на различных двусторонних переговорах за закрытыми дверьми могут быть достигнуты определенные договоренности. Думается, на форуме будут поставлены вопросы, но не будут найдены ответы. Недавние падения на финансовых рынках показывают, насколько взаимозависима сейчас глобальная экономика и насколько ключевую роль играет в ней экономика Соединенных Штатов. Проблемы американской экономики становятся общемировыми. Сейчас для оздоровления ситуации в мировой экономике меры должны принять прежде всего сами Соединенные Штаты, чтобы привести в порядок свою финансовую систему. Только после этого стабилизируется положение на глобальном финансовом рынке. А форум в Давосе может лишь дать его участникам более широкую информацию о происходящих процессах, но не убережет фондовые индексы от повторных падений на 10% и более. Были ли примеры того, что ведущие экономические державы все же создавали общие планы по преодолению экономического кризиса и осуществляли эти планы? Я думаю, можно вспомнить годы 2001-2002, когда в Соединенных Штатах была небольшая рецессия, вызванная реакцией на резкую активизацию международного терроризма. Тогда международные финансовые институты, резервные банки и экономически развитые страны стали более тесно координировать свои действия. Но сейчас ситуация несколько иная. Соединенные Штаты допустили немало ошибок и сами должны их исправить. Многие нынешние проблемы мирового финансового рынка стали следствием мыльного пузыря в кредитном секторе Соединенных Штатов. Что может помочь Соединенным Штатам? Дополнительный капитал из-за границы очень помог бы американским банкам. Я имею в виду не столько капиталовложения каких-либо государств в американскую экономику, сколько вложения частного иностранного капитала в Соединенных Штатах. Иногда мы слышим обвинения в адрес Китая и некоторых других стран, будто рост цен на нефть и продовольствие связан с ростом потребления в этих странах, а падение доллара вызвано финансовой политикой некоторых государств. Я думаю, на Китай удобно сваливать вину за собственные просчеты, но во времена глобальной экономики от просчетов одного государства, особенно такого, как Соединенные Штаты, страдают все. Никто не остается в стороне. России, конечно, повезло с ее запасами нефти, газа и других природных ресурсов, но падение цен на нефть и газ естественно отражается на состоянии российского рынка. По мере развития российской экономики она все больше будет зависеть от происходящего в экономике мировой, как это происходит с Соединенными Штатами и другими странами. Это был Рэй Хедерман, экономист из фонда «Наследие». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Работа форума в Давосе продлится до воскресенья, 27 января, и ожидается, что еще одним важным событием форума станет объявление о том, что Украина достигла окончательной договоренности по поводу вступления во Всемирную торговую организацию.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 23 января. И сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров дал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию. Интересно даже не столько то, что он говорил. В общем, Лавров повторил известные московские взгляды на большинство проблем мировой политики, сколько тот тон, которым он общался с журналистами. Наблюдатели обратили внимание на то, что российское внешнеполитическое ведомство, очевидно, вслед за высшей властью страны смягчило тон в отношении Запада. Это особенно заметно после вчерашнего первого большого публичного выступления претендента на пост президента России от Кремля Дмитрия Медведева, который, выступая на общественном форуме, также большую часть своей речи посвятил вопросу внешней политики. Некоторые акценты были не столь жесткими, как прежде. Заметил это и побывавший на обоих мероприятиях корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Еще недавно, вслед за Владимиром Путиным, говорившим в интервью журналу «Тайм» об отношении Запада к России как к младшему ученику, Лавров заявлял, что западные политики больны колониальным мышлением. После речи первого вице-премьера Дмитрия Медведева, содержавшей длинный внешнеполитический пассаж, Лавров стал мягче. Тон Медведева накануне в отношении Запада был вполне благожелательный и разъясняющий.
Вся сегодняшняя внешняя политика России абсолютно укладывается в современное понимание международных стандартов жизни. Ну и впрямь, что особенного делает Россия на внешнем рынке, что не соответствовало бы представлениям об участии сильного государства в мировом разделении труда. Может быть, то, что мы свои энергоносители перевели на мировые цены, так это наша обязанность в контексте присоединения России к международным экономическим организациям. Может быть, то, что мы, отстаивая национальные интересы, договариваемся с другими государствами, которые также развиваются по своим законам. Но это наша обязанность и перед страной, и перед будущими поколениями. И то, что мы занимаем активную позицию на пространстве СНГ, это тоже естественно. Эти государства наши соседи, и с кем нам еще дружить, как не с ними. Но и мы сами одновременно попадаем в орбиту интересов этих стран. А то, что мы не обрываем отношения с так называемыми проблемными государствами, так это тоже наша обязанность. Самым непродуктивным было бы прервать эти отношения и перейти к ковровым бомбардировкам. Я думаю, что в современном мире это все понимают.
Сергей Лавров, еще недавно звучавший грозно, теперь, также говоря о будущем внешней политики России, был вполне мирным и даже смущенно улыбающимся.
Что касается понимания России внешним миром, иногда обидно, что мы вроде бы делаем все понятно, а нас то ли не понимают, то ли не хотят понять. Вот я приводил пример с британским советом, надеюсь, он достаточно показателен, как цепочка ясных правовых фактов, аргументов препарируется в одну пропагандистскую строчку, которая так вот забивается в сознание телезрителей или читателей.
Про британский совет Сергей Лавров действительно дал свое объяснение примерно в таком же миролюбиво разъясняющем тоне.
Несколько лет назад наши британские коллеги фактически признали необходимость и налоги заплатить, и подвести правовую базу под деятельность британского совета. Но когда вся эта понятная, логическая, правовая позиция, которую Россия не раз излагала, сводится в комментариях средств массовой информации к очень простенькой фразе, что Россия мстит за дело Лугового и закрыла британский совет, я понимаю, что это очень здорово бьет по мозгам обывателя и создает такой образ того самого медведя, да, который что хочет, то и ворочит. Институт Гёте, институт Сервантеса, Альянс Францез, культурные центры других государств, которые имеют с Россией соответствующие соглашения, не испытывают никаких проблем в своей деятельности.
Стоит напомнить, правда, что совсем недавно Сергей Лавров прямо говорил о том, что разногласия между Москвой и Лондоном были не столько юридические, сколько политические. Но, видимо, сейчас он поменял свое мнение. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов полагает, что смягчение тона Москвы в отношении Запада носит сугубо прагматический характер.
Существует довольно четкий цикл российской политики, когда перед тем, как решается вопрос о власти, обстановка очень обостряется, и атмосфера приобретает черты такой очевидной нервозности. Когда этот вопрос решен, следует спад напряженности, и меняется тональность, меняется выражение лиц. Ровно это происходило 8 лет назад. Перед тем, как решился вопрос о передаче власти от Ельцина к Путину, обстановка была очень напряженной и, на самом деле, ничем не лучше, чем она была, скажем, в декабре прошлого года. Как только вопрос был решен и стало понятно направление развития на следующий период, несмотря на то, что в то же время шла война в Чечне, вторая, с Западом отношения начали довольно быстро налаживаться. Медведев фактически уже, можно его считать, новым президентом, и, конечно, он готовится к тому, чтобы налаживать отношения с главными партнерами. Фактор содержательный заключается в том, что, как мне кажется, ресурс той дипломатии и той внешней политики, которой Россия придерживалась последний год, ну, условно можно считать, начиная с мюнхенской речи Путина, вот этот ресурс исчерпан. То есть то, чего можно было добиться при помощи такого агрессивного, напористого, энергичного поведения, того добились. То есть на Россию обратили внимание, к России стали прислушиваться. В основном, правда, негативно, а не позитивно, но тем не менее. Вместо такого вежливого игнорирования, которое было до того, Путин добился внимания к себе, внимания к России. Но теперь встает вопрос дальше, что с этим делать. Обострять обстановку далее означает идти уже на довольно большой риск. Хорошо, обратили внимание, можно добиться того, что просто начнется системное и очень жесткое противодействие по всем направлениям, чего пока, в общем-то, нет. Поэтому естественный следующий этап – это попытки конвертировать вот этот новый статус, которого добился Путин, в какие-то конкретные дивиденды для России, прежде всего экономические. И, как я понимаю, задача Медведева будет состоять ровно в этом. Его внешнеполитическая задача – новая попытка сближения с Западом уже на несколько иных условиях.
Так или иначе, если вспомнить начало президентства Владимира Путина, то, следуя логике Федора Лукьянова, Москва начинает смотреть на Запад по-доброму и будет делать это еще года три. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
О кремлевской лексике, об имиджах Владимира Путина и Дмитрия Медведева мы поговорим еще в ходе этой программы «Время свободы» примерно через полчаса. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Анатолия Марченко, правозащитника, борца за освобождение политзаключенных, одного из самых известных писателей российского самиздата. Марченко – автор первой документальной книги о политических лагерях после сталинского периода и последний советский политический заключенный, погибший в неволе. О роли Анатолия Марченко в российском правозащитном движении корреспондент «Радио Свободы» Вероника Баде беседовала с Александром Даниэлем, историком правозащитного движения, членом правления Международного общества «Мемориал».
Говорить о Анатолии Тихоновиче в контексте правозащитного движения непросто. Он был таким волком-одиночкой. Он никогда не ходил в стае. И вот сейчас я думаю, что это его принципиальное позиционирование немножко отдельно от других, наверное, имело своей причиной то, что он очень четко понимал свою собственную индивидуальную миссию, которая была абсолютно правозащитна. Рассказать миру о советских политзаключенных и о советских политических лагерях. И он эту миссию выполнил. Вся судьба Анатолия как-то удивительно наполнена какими-то важными символическими моментами. Он же был последним политическим заключенным, погибшим в заключении. Сразу по после его гибели, а ведь гибель тоже связана с его миссией. Это же надо было понять, сидя в изоляции в Чистопольской тюрьме, что настало время требовать не просто улучшения положения с политическими заключенными, а просто освобождения всех политических заключенных в СССР. Когда мы узнали о том, что он собирается объявить голодовку с таким требованием, мы перепугались. Мы считали это требование совершенно невозможным, нереальным, а голодовку просто самоубийством. Буквально через неделю после его смерти был звонок Горбачева Сахарову, который был сигналом, конечно, для всей страны о том, что это начинается. А спустя полтора месяца начался вот этот процесс освобождения политзаключенных. Анатолий правильно понял момент, он правильно рассчитал свою голодовку, он только не рассчитал своих сил. Вот это удивительный пример судьбы человека, который до конца выполнил свою миссию.
Анатолий Марченко – один из самых известных писателей самиздата, если не самый известный. Для вас лично что самое главное в его книгах?
Наверное, вот та скрытая страсть, которая не написана. При том, что Толя был крайне аккуратен в своих документальных работах. Он излагал только факты, излагал их сдержанно и аккуратно, старался отшелушивать их от мифов. Вот в его книгах удивительная энергетика факта. Я не знаю, как он это делал. Он очень талантливый был человек. Его первая книга, «Мои показания», она просто переполнена вот этим вот эмоциональным впечатлением от того мира, с которым он познакомился, попав в мордовские лагеря. Этого впечатления он никогда не мог избавиться. Первый удар по системе политических репрессий он нанес своей книгой, потому что эта книга действительно, без преувеличений, пробудила совесть советской интеллигенции. Мы ведь все тогда думали, что политические лагеря – это что-то, оставшееся в прошлом. Только те, которые вот непосредственно столкнулись с политическими репрессиями, знали, что это не так. Анатолий сделал это всеобщим достоянием. Перед нарождающимся правозащитным движением он поставил эту тему, тему политических заключенных.
А если говорить о человеческих качествах Анатолия Тихоновича, что это был за человек?
Очень сдержанный, очень замкнутый. Очень много людей его любило, считало себя его друзьями. Но тех людей, к которым он относился как к близким друзьям, было совсем немного. И это были люди, совсем не похожие на него. Пожалуй, что самое главное в Толе, это была некая нетривиальность поступков, эмоций, решений. Он был боец в лагере. Он был матерый, настоящий боец, не скандалист по пустякам, но когда дело доходило до серьезного противостояния, он был уникально, я бы сказал, уникально тверд. Для него лагерь не место отбывания наказания, а место борьбы. Такое же поле борьбы, как на свободе написание книг о лагерях.
А как он погиб? Расскажите, пожалуйста.
4 августа 86 года он начал голодовку вот с этим самым требованием освобождения всех политзаключенных в СССР. Держал ее почти 4 месяца. И, по всей видимости, где-то в самом конце ноября он эту голодовку снял. А 8 декабря мы получили телеграмму о том, что он умер. Он внезапно почувствовал себя плохо, был переведен в городскую больницу, ну, естественно, под конвоем. И вечером того же дня скончался по официальному заключению от сердечно-сосудистой недостаточности. Это, конечно же, пример абсолютной самоотверженности. Толя всегда находился в спокойной готовности платить ту цену, которая потребуется.
Историк правозащитного движения Александр Даниэль. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Анатолия Марченко. Это «Время свободы». Продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославской области и Республике Марий-Эл возбуждены уголовные дела против сборщиков подписей в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Михаила Касьянова. Виновным грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до 3 лет. В Коми правозащитная комиссия «Мемориал» подала в суд на Министерство иностранных дел России. Правозащитники заявляют, что распоряжение российского МИДа закрыть филиалы Британского совета в регионах ущемляет интересы простых граждан. Президент России Владимир Путин встретится в пятницу в Москве с руководителями Сербии, президентом Борисом Тадичем и премьер-министром Войславом Каштуницей. Об этом официально объявлено в Москве. Генеральный секретарь НАТО Ял Дехофсхефер направил президенту России Владимиру Путину приглашение для участия в переговорах с лидерами Союза НАТО во время предстоящего саммита в Бухаресте. На севере Ирака в городе Масул в результате взрыва в жилом доме погибли 7 человек, более 70 ранены. В городе Киркук, также на севере Ирака, при взрыве заминированного автомобиля погибли 5 человек. Глава МИД России Сергей Лавров предостерег иностранных журналистов от поездок в Чечню без охраны. Обстановка в регионе нестабильна, и ввести свободный режим посещения Чечни пока невозможно, признал Лавров на пресс-конференции в Москве. Премьер-министр Греции Костас Караманлис прибыл в Турцию с официальным визитом впервые почти за полвека. Между Анкарой и Афинами существуют многолетние разногласия по проблемам разделенного острова Кипр и воздушных и морских границ в Эгейском море.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 23 января, и вот главные темы второй половины этого часа. Белорусские предприниматели против указа президента Лукашенко. Есть ли у этого протеста политический подтекст? Расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы. Почему за 10 лет не удалось узнать правду? Владимир Путин и Дмитрий Медведев на телевизионном экране. Чем они похожи и чем отличаются друг от друга? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Белорусские предприниматели обещают продолжить акции протеста, начатые 10 и 21 января. Несмотря на то, что движение сопротивления практически обескровлено властями, большинство лидеров предпринимательских организаций задержаны и отбывают в эти дни сроки административных арестов. За решеткой находится более 50 участников и организаторов массовых выступлений, чего добиваются представители мелкого белорусского бизнеса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Большинство индивидуальных предпринимателей Белоруссии отказываются перерегистрироваться в частное унитарное предприятие и другие юридические лица, как того требует президентский указ номер 760. По мнению предпринимателей, нововведение значительно сокращает возможности для ведения бизнеса, поскольку среди прочих ограничений Александр Лукашенко запретил нанимать на работу людей, которые не являются прямыми родственниками предпринимателя. С 1 января многие торговцы, владельцы маршрутных такси и так далее прекратили работу и объявили забастовку. Первая массовая акция протеста состоялась 10 января в Минске. Около 5000 участников потребовали встречи с премьер-министром Сергеем Сидорским. После 6 часов бадания с милицией митингующих просто рассеяли по Минску, а более 30 человек оказались на скамье подсудимых. Разные сроки административных арестов получили практически все лидеры предпринимательского движения. Анатолий Шумченко, Александр Макаев, Александр Толстыко и даже примкнувший к ним лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. 21 января предприниматели вновь вышли на Октябрьскую площадь столицы, где назвали конкретных виновников положения, в котором оказались тысячи лишних людей в Белоруссии. Это заместитель министра экономики Андрей Тур и президент Александр Лукашенко. Текст резолюции перед собравшимися зачитал один из активистов предпринимательского движения Виктор Криволь.
За уничтожение предпринимателей и выкинутых на улицу тысячи наемных работников требую отправить в отставку Тура, а вместо с ним и гаранта Конституции, который подписал антинародный, антиконституционный указ. Так могли поступить только враги народа. Главные организаторы сегодняшнего митинга – это Лукашенко и Тур.
Мне удалось дозвониться заместителю министра Андрею Туру, который для «Радио Свобода» пояснил позицию государства.
Но неужели, в общем-то, те, которые торгуют на рынке, могут себя всецело объявить предпринимателями? Ну что, других предпринимателей нет? Считаю, что мы все работаем в направлении одной и той же идеи и одной цели – развивать предпринимательство. Но в любом развитии-то нельзя в одной определенной группе видеть все предпринимательство раз. Во-вторых, стране же нужно прямое предпринимательство, по большому счету, инновационное, то, которое занимается производством товаров и услуг. А если, так сказать, все сосредоточится на предпринимательстве, торгующем на рынке, какое же это будет предпринимательство?
Митингующие отправились к премьеру Сидорскому. Однако там их их уже ждали дубинками и щитами. Руководил бойцами спецназа лично министр внутренних дел Владимир Наумов. Видимо, подействовали угрозы Лукашенко, который заявил, что отправит генерала самого торговать на рынок, если тот еще раз допустит предпринимателей к дому правительства, рассказывает один из пострадавших во время зачистки площади Независимости.
Когда я увидел министра Наумова, отделившегося от общей толпы, я подошел к нему и сказал: «Господин министр, уважительно, пожалуйста, относитесь к людям». Он сказал вот этого и показал на меня пальцем. Все, больше ничего не помню. Меня уволокли куда-то.
Многие приняли решение собраться здесь вновь 18 февраля. Предприниматели вновь будут добиваться отмены указа номер 760. Кроме этого, участники акции потребуют рассмотреть в течение ближайших 6 месяцев проект закона о малом и среднем бизнесе. И сейчас, как говорит одна из участниц митинга, люди настроены еще более решительно.
Это такое угнетение. Ноги так вытирать, так ни во что не ставить людей. Это просто вообще, это ненормально. Это стыдно за свою страну. Стыд и позор. Пенсионеры были. Валяли их, бросали их счетами. Обидно за свою страну. Аж плакать хочется.
Все задержанные признаны виновными в нарушении порядка организации и проведения массового мероприятия. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается считать недавние акции протеста проявлением недовольства со стороны деловых кругов. Он заявляет, что на митинге 21 и 10 января бизнесменов практически не было. Лукашенко также пообещал, что не допустит, чтобы тихий, спокойный Минск превратился в бурлящий. Это цитата. Тем не менее, как вы слышали, предприниматели белорусские планируют организацию новых акций протеста 18 февраля, а с 1 февраля, как стало известно, они планируют начать забастовку и отказаться от уплаты налогов. Прокомментировать все эти последние события в Беларуси я попросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» моего коллегу Марата Дымова. Вот в этом протесте предпринимателей есть политическая составляющая?
Политическая составляющая в нем есть, возможно, помимо воли самих предпринимателей. То есть их требования совершенно экономического характера. Власти хотят перевести их в иную форму хозяйствования. По их словам, эта форма просто ставит их за гранью экономического выживания, то есть их бизнесы, так сказать, просто уничтожаются. Но поскольку их достаточно много, поскольку происходит некая эволюция их протестов, их сажают и очень жестоко. То есть с ними обходятся примерно так же, как и с политической оппозицией. Они защищают своих товарищей, они консолидируются в этой борьбе. Их борьба становится как бы по факту политической. Такие вот наши представления, ну, я не знаю, политика представляется борьбой за некие, ну, высшие там идеалы, куда там идти стране, направо, налево, на восток, на север. А, собственно говоря, если мы вспомним, скажем, американскую революцию, ее лозунг был вовсе не светлое будущее, а нет налога без представительства. И в этом смысле, собственно, борьба белорусских предпринимателей, она и есть политическая борьба, потому что это борьба за их интерес.
Понятна мотивация, по которым к ним вдруг так прицепились. Это малые предприниматели, это, в общем, ну, какой-то сегмент белорусской экономики, но, судя по всему, не очень великие деньги от этого государства получат. В чем причина?
Ну, вы знаете, я думаю, что подкладки всего этого все-таки лежит некая идеология. Идеология, которую сам Александр Лукашенко сформулировал еще лет 10 назад, только став президентом, сказав, что мы будем стряхивать предпринимателей, как вшивых блох. На это уже накручиваются разные объяснения, как сам Лукашенко в конце года говорил, о том, что вот это жулье, вот наша белорусская экономика работает, а они тут везут всякий дешевый товар из-за границы и как бы сбивают нам цены, разрушают нашу экономику. Сказать, что тут какие-то миллионы государства на этом выиграет, то нет, это пункт первый. А пункт второй, в общем, возникнет некая проблема, в общем-то, это десятки тысяч людей.
Чем все это закончится? Что говорят наблюдатели в Минске? Удастся ли предпринимателям настоять на отмене указа, или это вообще не в привычках режима Лукашенко идти на какие бы то ни было уступки, даже на уступки здравому смыслу?
Это маловероятно. Даже не потому, что вообще не идут на уступки. То есть, в отличие, скажем, от, предположим, оппозиции, которая есть, так сказать, метафизический враг, ей никакие уступки не делаются. В прошлом были такого рода конфликты с предпринимателями власти, и кое на какие уступки власть шла. Так и сейчас она пошла. Вот, скажем, в конце прошлого года Лукашенко подписал указ, которым на некоторое время продлевается вот этот период льготной перерегистрации. Но я думаю, что на принципиальные уступки вряд ли пойдут, и, ну, тут уже, знаете, что называется, говоря по-русски, заело ретивое.
По-русски говорил обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Марат Дымов. Мы обсуждали ситуацию в Белоруссии после того, как белорусские силовые структуры разогнали демонстрацию мелких предпринимателей.
«Свобода из космоса» – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это французская киноактриса Жанна Моро, отмечающая свой 80-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Лондоне в разгаре третье по счету расследование обстоятельств смерти принцессы Дианы, погибшей в автомобильной катастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Два предыдущих расследования проведены французскими властями по свежим следам, а затем английскими следователями под руководством бывшего главы лондонской полиции лорда Стивенса. Оба расследования пришли к выводу, что принцесса и ее возлюбленный Доди Аль-Фаед погибли в результате несчастного случая. Однако отец Доди, британский бизнесмен Мохаммед Аль-Фаед, владелец крупнейшего лондонского универмага «Харротс», все 10 лет, прошедшие со дня гибели сына, не переставал утверждать, что Диана и Доди были убиты агентами британской разведки по приказу королевской семьи. Это по его настоянию в октябре прошлого года в лондонском высоком суде началось третье расследование гибели принцессы Дианы. О ходе этого расследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Судья лорд Скотт Бейкер и жюри присяжных должны выяснить, насколько достоверны утверждения Мохаммеда Аль-Фаеда о том, что его сын и принцесса Диана стали жертвой заговора и были убиты. За прошедшие почти 4 месяца перед судом выступили десятки свидетелей и экспертов. Жюри присяжных вместе с судьей побывали в Париже и осмотрели место автокатастрофы, а также номер отеля «Риц», где жила Диана. Выступивший в суде бывший глава лондонской полиции лорд Кондон заявил, что Диана, безусловно, погибла в результате трагического несчастного случая, и что если бы она не отказалась от полагавшейся ей полицейской охраны, она могла бы сохранить жизнь. Бывший дворецкий принцессы Пол Беррелл отрицал наличие какого-либо заговора со стороны королевской семьи и утверждал, что Диана собиралась замуж не за Доди Аль-Фаеда, а совсем за другого человека, кардиохирурга Хасната Хана, с которым до встречи с Доди у нее был бурный роман. Он же заявил, что слышал, как мать Дианы назвала принцессу шлюхой. Профессор Бруно Рио сообщил на суде, что вопреки утверждению Аль-Фаеда, Диана не была беременна в момент гибели, а бывший служащий Харротса Клод Руле оспорил утверждение отца Доди, что его сын и Диана были обручены. Близкая подруга Дианы, леди Аннабелл Голдсмит, рассказала о своем разговоре с принцессой незадолго до ее гибели. По ее словам, Диана сказала ей, что замужество с Доди Аль-Фаедом ей нужно так же, как сыпь на лице. Королевский биограф Роберт Лейси внимательно следил за ходом очередного расследования гибели принцессы Дианы. В интервью «Радио Свобода» он разъясняет, почему это расследование длится уже почти 4 месяца.
Единственной причиной, почему это расследование длится так долго, была необходимость проверить обвинения господина Аль-Фаеда. Факт, что произошла автомобильная катастрофа. При нормальном расследовании обычно выясняется скорость автомобиля, имя водителя, был ли он трезв, почему он превысил скорость. Что же касается этого расследования, то оно пытается выяснить, любили ли погибшие друг друга и собирались ли они обручиться. Все это не имеет никакого отношения к гибели Дианы, если, конечно, вы не верите в теорию, созданную господином Аль-Фаедом, который утверждает, что Доди и Диана любили друг друга и что королевская семья хотела воспрепятствовать их браку.
Возникли ли в ходе этого расследования какие-то неизвестные вам факты или новые для вас подробности гибели принцессы Дианы?
Я с большим интересом прочел переписку Дианы и ее свекра, принца Филиппа. Судя по всему, их отношения были намного более дружескими, чем представлялось ранее. Меня также заинтересовали показания бывшей невесты и возлюбленной Доди Аль-Фаеда, с которой он был обручен, когда встретил Диану. Любопытно, что Доди подарил ей невероятно дорогое кольцо с бриллиантом, стоившее $500,000. Это намного дороже того скромного кольца, которое, как он говорил, он приобрел для Дианы. Так что лично я не верю, что они собирались обручиться. Думаю, что это был бы не более чем летний роман, и этим бы все кончилось. Пока я не услышал ни одного доказательства того, что выдвинутая господином Аль-Фаедом теория заговора правдива.
отвратительную реакцию.
Господин Альфает утверждает, что королевская семья приказала убить Диану, опасаясь, что мать будущего короля может стать женой мусульманина.
Проходящее расследование выяснило, что у Дианы была длительная и серьезная связь с врачом-мусульманином Хаснатом Ханом. Связь эта длилась 2 года. Кажется невероятным, что королевская семья убила Диану после 3 недель ее романа с мусульманином, тогда как до этого она 2 года находилась в объятиях другого мусульманина. Думаю, что королевская семья была бы только рада, если бы бывший член ее семьи сочетался браком с мусульманином. Это дало бы ей возможность продемонстрировать широту своих взглядов, способность иметь дело с представителями различных религий, в частности, ислама. Хаснату Хану не нужно было давать показания на этом расследовании, и я согласен с друзьями Дианы, утверждающими, что она пошла на связь с Доди Альфаедом только потому, что хотела вызвать ревность Хасната и попытаться таким образом его вернуть.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как всегда, примерно в это время часа в программе «Время свободы», итоговый выпуск которой за 23 января среду звучит в эфире «Радио Свобода», поговорим о проблемах средств массовой информации. Сегодня поговорим чуть подробнее о том, что мы смотрим. Первое развернутое выступление кандидата в президенты России Дмитрия Медведева перед массовой аудиторией. А напомню, что в новом качестве Медведев принимал участие в работе гражданского форума в Москве, дает повод сравнить его поведение перед камерой и его политический имидж с образом Владимира Путина и с теми представлениями о главе государства, которые символизирует нынешний российский президент. Как и обещал, в программе «Время свободы» возвращаемся к большой кремлевской политике, общественным стереотипам. Я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы» московского психолога Ольгу Маховскую и телекритика «Радио Свобода» Анну Качкаеву. Анна, как меняется телевизионное отношение к ключевым политическим фигурам России в последние недели? Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Владимир Путин все больше и больше отходит на телевизионную периферию, хотя еще обозначает какие-то принципиальные, знаковые вещи своей эпохи в свойственной ему манере и свойственной ему естественном обаянии приятного существования перед телекамерой, которому он научился за годы своего правления. А вот Дмитрий Анатольевич осваивает телевизионное пространство и делает это довольно энергично. Его становится все больше и больше и в выпусках новостей, а сейчас еще с выступлением на форуме. Это и зрелищно. У него не было еще таких масштабных выступлений перед аудиторией. И оно уже заметно отличается от того, как выступал Владимир Путин перед большими аудиториями. Оно гораздо более такое интеллигентно-домашнее, хотя все равно на фоне триколоров. Но люди все-таки не стоят, не колышутся, а такой интеллигентный истеблишмент, но не партийный, внимает своему новому лидеру.
Ольга Маховская, это мужчины разных психологических типов?
Это разные психологические типы, я бы даже сказала социальные типы, потому что Путин все-таки претендовал и продолжает претендовать на роль символического президента, представляет собой фигуру абсолютной пожизненной власти. Он просто возвышается над текущей ситуацией выборов, которую он же и преподносил как рабочую. Медведев, он все-таки больше фигура эмблематическая, и потому что у него фамилия такая медвежья, и что совпадает с одним из национальных архетипов, и где-то в форумах молодые его называют медвежонком Ди за забавную манеру, внешность и небольшой рост, видимо, совпадает по своей гамме психоэмоциональной, как позитивными архетипическими национальными образами. И в этом смысле он легче, может быть, действительно более домашний, ближе многим, но далеко не всем. Все-таки он олицетворяет не сколько поколений управленцев и был представлен как управление, сколько страту управленцев, а людей, которые мыслят в категориях власти подчинения и для которых мир устроен просто и понятно. Конечно, он сангвиник, он более открыт по сравнению с Путиным. Для него характерен такой активный конформизм, то есть те люди, которые активно предлагают то, что хочет начальство. Путин был более закрытым и остается фигурой более засекреченной.
Анна Качкаева, чего не хватает пока с телевизионной точки зрения Дмитрию Медведеву?
Теперь не хватает сути, потому что пока это слишком образ. А хочется, чтобы из этого образа что-нибудь такое прорвалось. Как прорвалось, мы помним из Владимира Путина «Мочить в сортире», и потом этот образ определил как некий имидж и вектор, если хотите. Пока Дмитрий Медведев не нащупал то самое, что будет его характеризовать как того даже президента, с гораздо менее символическими чертами.
Ольга, с точки зрения мужского обаяния и харизмы человеческой, у Медведева в принципе это есть или этого вообще нет?
Ну, это в принципе есть у всех. Все-таки для нас эта фигура неожиданная, потому что это самый маленький и самый молодой президент за всю небольшую историю президента страны. Все-таки эта фигура оказалась неожиданной. Предполагалось, что будет, по меньшей мере, сопоставимый по психотипу с Путиным Иванов. Вот. Но, тем не менее, я вижу, что он был воспринят радостно. И, видимо, его женская аудитория будет гораздо моложе, чем фанаты Путина, женские фанаты Путина. По большому счету, маленький рост никогда не был препятствием для мужского обаяния. Сангвиники всегда более приятные впечатления производят, чем закрытые флегматики.
Медведев сейчас копирует Путина во многом и в манере одеваться, в манере говорить. Вы считаете, это намеренное или это просто автоматическое качество пока?
Трудно сказать. Они люди из одной среды, они друг друга копируют. И я думаю, что сложился определенный стиль в этом окружении, в окружении Путина. И Путин тоже, мне кажется, копирует Никиту Михалкова и кто кого, тут такое зазеркалье. Я думаю, что у него будет возможность и достаточно времени, 4 года, чтобы сформировался и проявился свой стиль. Но я подозреваю, что у него нет двойного дна. Такой неожиданный внутренний человек, он может так и не прорезаться, и не сформироваться.
Анна, помните, мы с вами говорили несколько месяцев назад о том, что, может быть, кульминацией телевизионной в освещении фигуры Владимира Путина была демонстрация его голого торса во время отпуска и выступление на молодежном съезде, которое было выдержано в таких очень мрачных красно-коричневых тонах. Это были случайные такие точки накануне выборов? Так просто совпало, или в этом была какая-то телевизионная драматургия, о которой кто-то заботился?
Драматургия все-таки была не в таких коричневых тонах, а таких, скорее, смеси между спортсъездом и американскими телевизионными шоу. Хотя он был, конечно, одиноким героем, возвышавшимся над толпой. Кульминационная точка именно выступления в Лужниках. Что будет с Медведевым? Я убеждена, что для него должна быть придумана новая ритуальность. И она, скорее всего, будет гораздо более мягкой, социальной, если хотите, семейной, менее напряженной, чем вся та стилистика, которая сопровождала Владимира Путина.
Ольга, ну вот она предложила нам такой термин, говоря о Владимире Путине, одинокий герой. Какой герой Медведев или каким он может быть?
Семейный персонаж, парень из нашего двора, не знаю, из нашей корпорации, если говорить на их языке. Мне не кажется, что Путин одинокий герой. Держаться отдельно и над другими, это все-таки не значит не чувствовать почвы под ногами. У Медведева нет такой задачи огромной прорыва, которая была у Путина, поднять атмосферу в стране целиком. Его задача удержать, может быть, действительно сделать более теплой, убедить нас, что мы живем в самой богатой, счастливой стране. Возможно, на это будет потрачено все политический запал следующих 4 лет.
О психотипах российского президента и его преемника, о телевизионном имидже Владимира Путина и Дмитрия Медведева я беседовал с известным московским психологом Ольгой Маховской и телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Человек дня «Радио Свобода» 23 января – французская киноактриса Жанна Моро, которая сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Она родилась в Париже, получила театральное образование, в конце 40-х годов выступала в труппе «Комеди Франсе». В кино дебютировала в 47-м году, знаменитой стала в 60-е годы после участия в фильмах Луи Маля, Микеланджело Антониони, Луиса Бенуэля, Франсуа Трюфо. Лучшие роли Моро в фильмах «Жюль и Джим», «Невеста была в черном», «Лифт на эшафот», «Любовники», «Когда наступит конец света», «За облаками». Актриса снимается до сих пор, она лауреат наград всех крупнейших мировых кинофестивалей. О «Человеке дня» «Радио Свобода» говорит московский кинокритик Андрей Плахов.
Безусловно, это одна из самых ярких фигур не только французского кинематографа, подчеркиваю, но и мирового кинематографа второй половины 20 века. Это актриса, которая стала одной из муз актеров «Новой волны». Она была музой и подругой Луи Маля, Франсуа Трюфо. Она внесла огромный вклад в французский, но и в английский кинематограф. потому что она снималась и в английских фильмах, и в американских, одно время жила в Америке, была женой режиссера Уильяма Фридкина и снималась во многих значительных американских фильмах также. То есть у нее действительно международное имя, международная слава и слава настоящей актрисы, не только кинематографической звезды, не только музы многих режиссеров, но и очень глубокой, тонкой психологической актрисы, что подтверждается прежде всего такими фильмами, как «Жюли Джим», «Любовники», «Мадмуазель» и целого ряда других. Если Брижит Бардо, с которой Жанна Моро соперничала, в частности в фильме «Вива Мария», олицетворяла чувственность и сексуальность, то Жанна Моро тоже была очень сексуальной в своем возрасте, но это была, можно сказать, интеллектуальная чувственность. И она была совершенно другого типа, другого стиля женщина. И в этом смысле она больше соответствовала устремлениям интеллектуальных режиссеров новой волны. Она продолжает сниматься. Вот, того, что я видел не так давно, картина «Оставшееся время» Франсуа Озона, где она сыграла бабушку главного героя, умирающего от смертельной болезни, молодого парня. И она вселяет в него, ну как бы не то что веру в возможность другой жизни, но как бы некое умиротворение и философское понимание каких-то очень глубоких основ жизни. Ну уж, конечно, в каком-то смысле это другая Жанна Моро. Я не так давно с ней беседовал, и она сказала, что она, снявшись в свое время у великих мастеров кинематографа, от Орсона Уэллса до Микеланджело Антониони, от Луиса Буньюэлли до Тео Ангелополоса, в последние годы она отклоняет предложения даже очень хороших режиссеров, потому что обычно ей предлагают играть бабушек. И только для Франсуа Озона она сделала исключение.
У «Человеке дня» Радио Свобода французской киноактрисе Жанне Моро, которая сегодня отметила свой 80-летний юбилей, говорил московский кинокритик, президент Организации международной кинопрессы Андрей Плахов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 23 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Ямочкин. Автор и ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей коллега Иван Толстой, как обычно по средам, представит европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Ивана рассказ о писателе Андрее Платонове как русском европейце. Это традиционная рубрика программы «Поверх барьеров» его европейского часа. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет решение о нерегистрации, это вопрос исключительно политический. Решение принимает не ЦИК, а другие люди, я бы сказал.
Право на покупку контрольного пакета государственной компании «Нефтяная индустрия Сербии».
Это прежде всего свобода и справедливость.
Опасный вирус обнаружен на птицеферме в одной из деревень Черноморска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».